Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте! Сегодня 19 ноября. С вами Ирина Чернова и биолог, матушка Наталья Осипова.
Здравствуйте!
Вместе с нами священник Сергей Осипов.
Здравствуйте, дорогие!
И, конечно же, нельзя не воспользоваться возможностью. Сегодня вместе с нами биолог, биохимик. Матушка Наталья, я вас прошу рассказать о природе вирусов. На сегодня, пожалуй, это очень и очень актуально. Вот что это такое? Когда они вообще появились в мироздании? Нужны ли они с пользой для чего-либо?
Спасибо за вопрос. Ну, когда они появились, мы не знаем. В Библии ничего о них не сказано. Ну, есть вот одна из версий, что появились они все-таки после грехопадения. Но это одна из версий, так сказать, вот частное богословское мнение. Когда уже произошло отступление от заповедей, да, нарушен был вот договор, так сказать, то вот это нарушение, оно воплотилось вот в материальном мире в таком виде. Вот если немножечко поговорить о вирусах, да, то можно их представить как таких диверсантов, нарушителей. Они вторгаются в жизнь клетки, нарушают ее и в конце концов разрушают. И также вот в жизнь организма. То есть если разрушена часть клеток, то и организм страдает. Конечно, ну, многие организмы могут с этим справиться, как-то побороть вот это нашествие. Ну, а некоторые, к сожалению, и даже не могут противостоять. Вот. Приносят ли они пользу? Ну, вот приверженцы эволюционной теории считают, что, конечно, без них, возможно, даже не происходила бы эволюция. То есть они вносят какие-то изменения, организм эволюционирует. То есть люди, которые придерживаются эволюционной теории, они считают, что вот в этом положительная роль вирусов. Но мне кажется, все-таки это искажение, конечно, вредит мирозданию.
Все-таки мы можем как-то быть уверены, что они появились именно в результате грехопадения.
Ну, можем да, вот, принять как бы эту позицию, уже исходя из этого рассматривать их действия, их проявления и даже возникновение новых вирусов. Вот мне бы хотелось, наверное, сначала немножко вообще рассказать, как вирус устроен.
Расскажите, да, да? Вот сама природа вируса какова,
да. Да, да, как он устроен, чтобы понять вообще, как он действует. Сначала, как он устроен? Это белковое тело, внутри которого заключена генетическая информация. Все, больше как бы он ничего не имеет. Некоторые даже не считают его живым организмом, потому что живых свойств у него просто минимальный набор. Он не дышит, не питается, не растет, не развивается. Единственное, что он имеет, это генетический материал, который может изменяться и наследоваться. И поэтому он относится все-таки к живому, так как это свойство, присуще именно живым организмам, наследственность и изменчивость. И вот этот свой генетический материал он самостоятельно никак не может воспроизвести. Ему для этого обязательно нужно внедриться в какую-то клетку. Если это вирус растений, значит, в растительную клетку. Если это вирусы животных и человека, значит, в животную клетку или в клетку человека. Вот чтобы представить, как он действует, сначала, наверное, немножечко поговорим о самой клетке. Представим ее как маленькую фабрику. Вот такая вот упрощенная модель. Есть какой-то головной офис, вот клеточное ядро. В нем содержится вся информация о клетке, об организме в целом. И из этого клеточного ядра в клетку выходит, так сказать, вот распоряжение. Просто какие-то технические задания, что нужно клетке делать. Вот если человек, да, получает какой-то текст, то клеточные органоиды получают молекулу специальную, РНК, и в ней записана просто директива, какой белок сейчас нужно синтезировать. Вот вышла из ядра молекула РНК, и клеточные органоиды, рибосомы, начинают производить тот белок, который вот в РНК фактически записан. Клетка честно выполняет свои функции. Поступила молекула РНК совершенно определенного гена, списанная, как бы скопированная. И клетка выполняет вот такое распоряжение. А что делает вирус? Он обманным путем вторгается в клетку и приносит свою РНК. Клетка не может отличить, к сожалению, что за РНК попало. То есть рибосома, вот этот вот маленький станочек, так сказать, по производству белка, не может отличить, это клеточная РНК или вирусная. Если попадает вирусная, она начинает синтезировать вирусный белок.
Мачка, я хотела уточнить, всякий вирус так действует?
Да, это универсальный принцип вот их действия. Внедрить свою генетическую информацию и заставить клетку производить сам вирус. Больше он ни на что и не способен. Клетка начинает копировать эту РНК и синтезировать те белки, которые вот в ней и закодированы. Происходит сборка новых вирусов в огромном количестве. Клетка погибает, а вирус выходит в среду. Вот такое вот коварство, да, такой обман приносит вирус. Так воздействует на клетки.
Я должна сделать некоторую вставочку. Друзья, мы сегодня говорим о вирусах, о природе вируса. Мы позднее будем говорить и о важных вопросах, отвечать, я попрошу отца Сергия, на вопросы, которые от вас поступали нам. И все это благодаря тому, что на Теос Медиа, на всю программу есть пожертвования. Находятся люди, которые жертвуют, чтобы выходили в эфир христианские передачи. Друзья, как это сделать? Можно увидеть под видеозаписью вот сейчас в социальной сети, если вы и ВКонтакте, в Одноклассниках или в Фейсбуке. И также на нашем сайте theos.fm. Итак, матушка, значит, вирус мы можем победить в итоге духовно? В какой-то духовной области сначала?
Конечно, можно, да, коснуться вот этой стороны вопроса. То есть если мы стоим на той позиции, что вирусы появились в результате грехопадения и представляют собой вот такое искажение природы, искажение заведенного, да, сотворенного порядка вещей, то и появление новых вирусов тоже, видимо, является следствием нашего отступления, каких-то нарушений, закона Божия, да? Вот мне кажется, если мы посмотрим на мироздание в целом, то что делает вирус? Он обманывает. Он обманывает и пытается подчинить организмы себе. И вот, то есть в основе лежит обман, ложь. Ну, конечно же, все, что происходит на материальном уровне, верующий человек, конечно, понимает, что зарождается на духовном. То есть все, что мы сейчас видим на материальном, в основе своей, да, где-то произошло на духовном уровне. И, в общем-то, за примерами далеко ходить не надо. Мы можем почитать новостную ленту и увидеть, сколько сейчас лжи, что человек постоянно сталкивается с ложью. К сожалению, она так пропитала нашу жизнь, въелась, что вот просто удивляешься, когда читаешь некоторые новости, что ложь встречается даже в правоохранительных органах, в медицинских организациях. Уж, казалось бы, где вообще не ждешь. Поэтому, конечно, мы привыкли, человек вообще, да, за свою историю уже привык использовать ложь. Привык использовать ложь для достижения своих целей. И мне кажется, вот с годами все больше и больше новых вирусов обнаруживается. К сожалению, они нам все больше и больше угрожают, они же не просто так возникают. Мне кажется, конечно, в основе своей, да, это какие-то духовные отступления, духовные нарушения. Ну, а победить, то есть, да, как бы от обратного. Если мы изменимся на духовном уровне, у нас есть шанс, ну, мне так кажется, вот это мое частное богословское мнение, у нас есть шанс справиться с вирусами. Вот интересно, если мы посмотрим вот сейчас, да, на сегодняшнюю ситуацию, что произошло? Вот вообще, что произошло с нашей жизнью, вот в социуме? Мы изменились. Мы все в масках и в перчатках. Даже вот чисто визуально, да, если мы посмотрим на внешнюю сторону, к чему привел вот этот вирус? В масках и в перчатках. Вот само мироздание делает акцент, да, на лицо и на руки. То есть мы должны за этими, как бы вот за этим процессом последить, что мы делаем руками, что мы говорим. Вот вообще, мне кажется, производители могли бы писать на перчатках, не нарушай закон, на масках, например, говори правду. Потому что если мы вот это изменим в своей повседневной жизни, то и вирусов станет меньше, мне так кажется.
хорошая подсказка сейчас для производителей. Думается, что такие маски были бы популярны.
И мне кажется, они бы действовали. Они бы действовали реально, если бы мы стали выполнять это.
Я даже не знаю, можно так спрашивать или нет, отец Сергий. Вот может ли человек, который считает, что он в жизни говорит только правду, рассчитывать на то, что он как-то убережется от вируса?
Вы знаете, наверное, это слишком простой вариант. Но мы всегда... Сейчас, одну секунду.
Да. А я исчезла?
Да, отец Сергий, вот сейчас слышно.
Вернулась, ага. Праведника Господь, конечно, бережет особенно. И просто так вот... Ну, вот в таком самом простом вычислении, вот если я буду говорить правду, то меня минует какое-то зло этого мира, это все-таки слишком просто. Это слишком просто. Дело в том, что так относились фарисеи. Мы видим, к чему это такое простое решение приводит. Если ты делаешь все правильно, у тебя и бед не будет. Если у тебя есть беды, как Иоаким и Анна, например, иудеи порицали, раз у вас детей нет, значит, вы в чем-то пред Богом согрешили. Это слишком просто. Но тот, кто живет по заповедям Божьим, тот, кто ощущает себя и является, в общем-то, да, Божьим человеком, он по-другому и на мир смотрит. Он даже, если заболеет, по-другому это воспримет, нежели человек, который живет исключительно миром сим.
Можно я тоже немножко добавлю? Mm-hmm. То, что я предлагаю, это не в качестве такой личной безопасности. Это коллективная безопасность. Потому что речь идет уже о нашей общей ответственности. Вот чтобы не было пандемии, да, вот этой вирусной, нам нужно преодолеть общую такую вот пандемию лжи. Мы все друг за друга в ответе. Поэтому это надо как-то вот шире так вот представить. Не лично за себя.
Чем больше людей будут говорить правду, тем больше шансов какой-то новой гадости не появиться.
Да.
Как говорится, гарантии нет, но попробовать стоит.
Если говорить правду, это уже праведность, уже меньше греха.
Конечно. Мне очень нравится матушкина идея о том, что ложь на уровне духа и души проецируется еще очередным искажением на физический мир и вполне возможно способствует тому, что еще что-то искажается, еще что-то ускоряется, и какая-то гадость новая появляется. Да запросто.
Отец Сергий, а вот про болезненность, почему человек заболел, и есть ли связь с его праведностью или греховностью, я спросила еще потому, что часто именно родственники бывают в недопонимании, почему близкий заболел и почему ушел в мир иной.
Это очень сложный вопрос, и в парадигме такого простого отношения, что согрешил, вот тебе гадости. Праведник, вот у тебя все хорошо. По практике мы очень часто видим, что как раз люди, которые врут и живут абсолютно неправедно, кажется нам, что благоденствуют и, наоборот, на фоне всех остальных сильно выделяются своим благополучием. Кажется так. И если человек, которого мы знаем как человека хорошего, как человека, в общем, такой вот, вдруг он заболевает, это совершенно не укладывается в голове. Дело совсем не в том, вот в этом простом отношении. Хорошо ты себя вел, вот тебе подарок на Новый год. Плохо себя вел, подарка тебе не будет. Это мифология Санта-Клауса, этого мало. В духовной жизни все намного сложнее. если мы взглянем вглубь туда времен и подумаем, откуда появились болезни, то поймем, что болезнь появилась, болезнь, старение, смерть, они все появились после грехопадения. После грехопадения. Вот после того, как Адам, сирота, от Бога оторвался, один в мире остался, вот этот вот голый человек на враждебной земле, это же ужас, мы даже представить себе не можем того, что пережили Адам и Ева. Мы в этом мире уже рождаемся, мы уже вот в этой среде такие. Мы уже приспосабливаемся к той окружающей среде и к той духовной реальности, в которой мы родились. Адам и Ева лично предстояли, общались с Богом, лично с Ним говорили. И вдруг в грехопадении всего этого лишаются, чтобы человек не существовал с тем злом, которое в нем поселилось после грехопадения, не существовал вечно, чтобы это зло не захватило его целиком, Господь говорит, не должен человек вкушать от древа жизни. И Адама изгоняет из рая. Не потому, что это дитё напакостило, понимаешь, котенок написал не туда, на улицу его вышвыриваем, не заслужил он тут наших красот. Нет, совсем не поэтому. Совсем не поэтому. Смерть полагает границу развитию зла в человеке. Такая у нее поразительная, сохраняющая человека как личность для вечности функция. Но искажение самих людей, Адама и Евы, которое произошло, когда они нарушили заповедь Божию, не вкушать от древа познания добра и зла, они вкусили это зло, попробовали на вкус. Господь-то иначе, может быть, собирался человека со злом познакомить. Два варианта, как можно узнать. Можно на чужом опыте узнать, как опасно трогать горячие предметы, посмотрев на чужой ожог. А можно на своем опыте узнавать. Вот сахар сладкий, это мы знаем, потому что мы его съели. Можно узнать на чужом опыте. Очень может быть, Адам и Ева укрепились бы в добре, выросли бы, стали такие сильные, и в духовном плане прежде всего. И тогда Господь пинцетом выудил сатану, показал им, сказал, вот зло. Смотрели бы, сказали, да, жалкое зрелище. Засунул бы его Господь обратно туда, и все. И они бы видели зло, но сами не вляпались. А сатана поторопился, они такие наивные, легко их обмануть, обдурить, поторопился со своим искушением, в рай ворвался, Ева и Адам вкусили то яблоко, тот плод, который Господь повелел не вкушать. Неважно, какой там был плод, обычное самое дерево, ничего в нем такого внешнего не было, это просто был момент послушания. Исполнение заповеди, свободное исполнение заповеди. Точно так же, но наоборот, произошло свободное нарушение заповеди. Как познать зло? Издали увидеть, а может делать. Вот сатана заставил их самих трогать эту горячую печку, самих обжечься. А Адам и Ева на минуточку всю на весь мир низводили благодать Божию. Их задача была возделывать и хранить рай. Ту благодать, которую они от Господа получали, они на весь мир низводили. Исказились Адам и Ева, исказился и весь мир с ними. Вот апостол говорит, что вся тварь стенает и мучается до ныне. Это вот из-за этого самого. Вот это вот искажение все поразило. И теперь все работает плохо. Весь мир был идеальный аппарат, который все колесики крутились, все было нормально. А сейчас половины зубчиков не хватает, какой-то песок, все скрежещет, еле-еле поворачивается, работает крайне плохо. И вот болезни как раз, искажения страдания организма, человеческой природы из-за внешних вторжений, вот тех же самых вирусов, например, это результат искажения мира, несовершенства мира. Мир работает очень плохо. И эти неприятности, они валятся на всех. Вот просто валятся, и все. Любого может коснуться, независимо абсолютно, праведник это или грешник. С духовной стороны какая-то может быть, да, абсолютно точно, действительно, праведника Господь сквозь огонь проведет, и ничего ему не будет, как Ананию, Азарию и Мисаилу, да, с древних. Что вы, Ирина, хотите спросить?
Я хочу прочитать, нам пишут слушатели, листва от древа жизни для исцеления народов. Вот бы хоть один листочек пожевать. Ну, вот еще вопрос так от Игоря, ну, я кратко прочитаю. Суть вопроса в том, ну, мнение сначала, кто заразится в храме, то если и умрет, то в Боге. А вот когда закрывают храмы, то есть, отец Сергей, насколько логично закрывать храмы? Нельзя ли тут обвинять народ в маловерии? Давайте еще раз об этом скажем.
О храме? Почему мы пережили вот весной такое полное закрытие? Угу. Да, здесь очень много факторов. Один из этих факторов – это страх. Страх, когда люди не знают, что и как будет, они стремятся максимально снизить возможность встречи с этим опасным. И есть вещи, которые совершенно логичны и оправданы. Те маски, которые мы носим, они снижают на все измерено, на определенное количество процентов. Это если у тебя твоя маска надета, у тебя там, по-моему, на 30% же шансов заболеть. А если у двоих надеты маски, то на 70% меньше опасность. Все это определенные правила, которые препятствуют распространению вируса. А вот когда этот вирус, видите, в каких-то случаях очень на кого-то он очень опасно действует. Кто-то переболел уже и даже и сам об этом не знает, вообще говорят, никаких внешних симптомов. Ничего не было. Антитела есть. Вирус попал, антитела выделились, разобрались с этим вирусом, все. А человек даже и не страдал. Но такой человек же все равно может носить в себе этот вирус. Он все равно может у него даже в каком-то количестве и выделяться. И если мы надеваем масочку для того, чтобы на всякий случай, а вдруг я кого-нибудь заражу, ну что ж, только хвалить достойно такого человека. И здесь есть такой момент. Кажется, что какое-то вот маловерие у людей, вот если они будут так сильно веровать, то они не заразятся и не заболеют. Ну, в этой логике тогда давайте пойдем дальше. Вот он верует хорошо, вирус в него попал, точно так же он из него выдохнется, а с ним уже рядом несколько, которые веруют слабо. Они тогда заразятся, все равно не
ну, вот давайте я ищу.
Поэтому и вводятся эти ограничения, как в храме определенное количество, которое на этот объем за определенное время не создает опасной концентрации, в которой человек гарантированно заразится. Если вы 30 человек соберете детей в кабинете на 3 часа, они все перезаражаются. А если вы на час, там, на 50 минут в храме расставите меньшее количество в большом храме людей, то здесь совсем другие шансы. И все это вычислено и использовано. Поэтому и есть ограничения. Вот столько-то в храм записывается, и столько-то может быть на службе. Вот так вот.
Я прочитаю еще один вопрос, он вот последний на тему вирусов. Можно ли сказать, что природа или мироздание с помощью вирусов пытается регулировать численность человечества? Такой вот вопрос.
Но мы не разделяем этой идеи о разумности природы. мы не видим в природе какой-то метасилы с каким-то своим соображением. Это все такое немножко язычество, когда Земля сама разумная летает среди множества разумных планет. Все это очень трогательно, но совершенно бессмысленно.
Тогда мы перейдем к вопросам, которые поступали от наших слушателей. И я думаю, что они даже близки к теме того, что вот мы говорили о вирусах, о том, что сейчас еще продолжается распространяться коронавирус. У людей чрезмерная тревожность. Вот вопрос от Марины, что делать с чрезмерной тревожностью за близких?
Да. Вот этот страх, он естественная для нашей нынешней падшей природы человеческой, естественная реакция. То, что я говорю естественное, это совершенно не означает, что это хорошо, это замечательно, это прекрасно. Нет, это такая приобретенная нами такое качество. Оно может работать на пользу. Человек не пойдет там клубиться где-то без маски, да, в разгар болезни. Но, с другой стороны, этот страх, он действительно существенно может увеличиться в размерах и вредить уже, портить качество жизни человека. Действительно, мы боимся. А чего мы боимся? Вот чего человек боится? Человек боится неизвестного. Ильф и Петров вложили замечательному персонажу Остапу Бендеру в уста эти слова. Чего больше всего боятся люди? Он посылал те грамы, корейка. Люди больше всего на свете боятся неизвестного. Это действительно так. Страшит неизвестность. Страшит неизвестность. Причем она страшит, помните, какого мы потомки Адама и дети Евы? Отпавшего, одинокого человека. Здесь не на кого ему положиться, никого нету, никто не поможет. Такому страшно, но мы забываем о том, что Господь каждого человека любит, о каждом человеке заботится, о каждом человеке промышляет. Такая длительная, долгосрочная, с глубоким планированием забота Божия о человеке называется Божий промысел. Поэтому промышляет. Господь заботится и промышляет о каждом человеке. И если ты Божий, ты себя ставишь в такое положение, что ты Божий человек, что ты ищешь Бога. Не просто жить по каким-то правилам, потому что от них, ну, какие-то могут быть выгоды. Нет, ты хочешь быть с Богом. И хочешь жить так, как Господу угодно. Так, как Господь живет. Для этого у нас есть ориентиры, у нас есть для этого заповеди, которые даны Господом. Тот, кто помнит, что над ним Господь, он оказывается совершенно в другой ситуации, когда ему страшно. Он не одинокий сирота, он не брошенный. Он с Господом. Поэтому первое, что мы делаем, когда нам плохо, когда нам страшно, первое дело, мы обращаемся к Господу Богу. Очень многие люди жалуются, что вот я о Господе забываю совсем, а когда мне плохо, так я, конечно, сразу вспоминаю. Так вот это очень хорошо, что человек о Боге вспоминает. Как раз когда страшно, вот чего бы не было страшно, мы-то знаем, что Господь не хочет смерти, да, смерти грешника, не хочет, чтобы человеку был какой-то вред. Не в его природе это. Хочет человеку помощи, но не может насильно помочь. Насильно врываться, вторгаться в нашу свободу – это не его правило. А вот когда человек свою душу раскрывает Богу в обращении и просит этой помощи, вот тогда Господь тут же, близь, тут же поможет и укрепит. Пусть, сейчас, одну секунду, пусть вот каждый страх станет предметом молитвы. Вы боитесь за близких, беспокоитесь? Помолитесь прежде всего за них. Попросите у Господа Бога помощи. Есть еще кое-что, что я должен сказать, но мы сейчас прервемся.
Я хотела просто пригласить матушку. Матушка Наталья, если вы хотите добавить, как-то своим опытом поделиться, то, пожалуйста, присоединитесь.
Да, ну я могу вот в качестве, ну не то что успокоения, но в качестве примера привести. Ведь есть же и другие страшные инфекции. Мы уже приспособились, да, какие-то гигиенические меры уже разработаны, мы привыкли их соблюдать. Ну сейчас, раз уже такое с нами случилось, приходится принять и новые условия. И, конечно, их тоже надо все соблюдать. Пока это происходит, пока это вот сейчас с нами в такой острой форме, конечно, нужно соблюдать все гигиенические правила, потому что тяжесть заболевания зависит от количества полученного вируса. Это действительно так. Чем больше объем вируса, да, попал в организм сразу, тем тяжелее переносить эту инфекцию. Поэтому, конечно же, нужно соблюдать все меры предосторожности. Ну, на физическом уровне это тоже никто не отменяет. Вместе как бы и с духовными вещами. Физический план тоже никуда не уходит. Мы в таких условиях сейчас.
Давайте мы перейдем к следующему вопросу.
Нет, мы закончим с этим. Это очень важно. Вот матушка вот прямо сказала очень важную вещь. Потому что просто так довериться Богу и ничего не делать, этого мало. Этого мало. Обязательно во всякой ситуации что-то может сделать человек. Вот в частности с этим вирусом, да? Страшно? Мы соблюдаем вот эти правила гигиены. Параллельно мы молимся и просим у Господа помощи, укрепления, исцеления заболевшим. Молимся обо всех, да? Но самое важное, я это чуть-чуть тронул, но сейчас отдельно скажу. Господь очень уважает нашу свободу. И поперек нашей свободе делать не будет. Поэтому, если такой вот случай может произойти, человек хочет, ну, скажем, луну с неба, а это повредит всей паре. Земля, Луна. Другое вращение будет, если Луну на Землю спустить. Господь может сделать, но это опасно и бессмысленно. Все нарушится, да? Поэтому человек и Луну не получит, и того, чего Господь ему бы дал вместо этого, то, что ему хорошо и полезно было бы сейчас. Поэтому обязательно, вот мы страх свой, например, да, или какую-то проблему, вообще проблему, Господу Богу в молитве поверили, примерно прикинули, что мы должны делать в это время, и начинаем это делать, и обязательно говорим: «Господи, да будет во всем святая воля Твоя. В руки Твои предаюсь, Господи, по воле Твоей да будет». Человек знает, что в реку, вот в обычную реку, человек не войдет, не ляжет на спину и не скажет: «Неси меня, река, за крутые берега». Может, там водопад? Река, стихия чуждая. Никто себя без личностной такой бездумной стихии не доверит. А вот Господь Бог такая река, которая живая и которая этого человека любит. Господь Бог действительно обнимает и несет. И нужно будет, водопад наверх поднимет. Обязательно доверяемся Господу Богу. То есть помолились, Господу Богу доверились, да будет Господи воля Твоя, и стали делать то, что от нас зависит. Вот три шага, как быть с любой проблемой, не только с проблемой страха. Все, с этим вопросом все.
Да, к этому тоже хорошая реплика поступила во ВКонтакте. Тревога за близких должна вызывать желание молиться за них. Да, действительно, отец Сергий, вы сейчас говорили,
должна, что... должна, ну кто-то чувствует и кто-то знает, кого-то уже научили, а кто-то не знает и так и будет тревожиться и паниковать. Вот кажется, объективные две вещи, страх и молитва, а сопоставить бывает непросто.
Следующий вопрос, он, наверное, близок к предыдущему. Как перестать все контролировать и переживать по всякому поводу? Вот переживать по всякому поводу, да, об этом сейчас речь и шла.
Но именно вот эти... поэтому мы хотим все контролировать, потому что страшно. Если мы все контролируем и все у нас протекает, мы знаем как, мы знаем в какую сторону, что там будет гарантировано то в результате этого, тогда нам совсем не страшно. Желание контролировать, оно как раз из этого чувства неуверенности и страха происходит. Это не... так. Тот же наш рецепт, он один. На Господа уповая, не изнемогу. Так красиво сказал царь Давид в одном из своих псалмов. Надежда на Господа и доверие Господу Богу. Себя, близких, всей ситуации, всего мира, вообще всего – этому надо учиться, это большой труд, но он достаточно простой. Когда вы просите что-то и получаете, обязательно Господа Бога благодарите. Это укрепит ваше доверие Богу. У вас будет свой опыт того, как Господь действительно удивительно, быстро, сильно поддерживает, помогает. Этот опыт складывается в доверие, и молитва будет дерзновение тогда. Рост будет духовный.
Мне показалось интересно, что человек сам заметил, что хочет все контролировать. Чаще, наверное, люди просто не замечают.
Правда. Это правда. Это действительно такой дар самонаблюдения у человека есть. Поздравляю.
У нас время быстро проходит. Хочется, отец Сергий, вот еще вас о чем попросить. Ну, что-то сказать к предстоящему праздничному дню 21 ноября по церковному православному календарю Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплодных. Ну, вот я, насколько замечаю, православные христиане вот как-то особенно трепетно относятся, говорят, вот вспоминают об Архистратиге и вообще об ангелах.
Да, да, Архистратиг Михаил, он совершенно особое почитание имеет. Потому что он действительно как-то от начала создания, он такой очень деятельный. Ведь его имя вот это вот, он очень ревностный и деятельный. Говорят, что это он был тем, ну, не сам был, может быть, тем столпом, а обеспечивал тот столб, который, с одной стороны, был светом для уходящего в пустыню Израиля, а с другой стороны непроницаемым мглой, тьмой, которая останавливала египетские колесницы, когда Моисей выводил еврейский народ. Много где особые чудеса связывают именно с Архистратигом Михаилом. Но первое и самое действенное, ну, во всяком случае, для меня такое как-то очень тронуло мое сердце, то, как Архистратиг получил свое имя. Вот это вот Михаил, если вы откроете календарик церковный и прочитаете «Михаил, еврейское, кто как Бог». Скромненькое имя такое, кто как Бог. Но на самом деле это имя получил Архистратиг тогда давным-давно, когда сатана в своей гордости смотрел, действительно, по дарам-то всех превосходил, самый сильный, самый умный. Самый красивый был, превознесен превыше всех, ну, прям на всех сверху смотрит, ну, прям сам, как Господь. Таким он себя и пожелал объявить. Я как Бог. И тут выскочил один, самый ревностный, и воскликнул. Ну, кто как Бог? Ну, такой риторический вопрос. Никто как Бог, понятно. Кто как Бог? и была, вот началась вот эта вот апостол говорит, великая война, и сатана был единица, превращаясь в сатану, был низвергнут с небес. Архистратик – это главный воин, такой вот, ну, предводитель. Поэтому архистратик Михаил и Иисусу Навину являлся, когда нужно было захватывать, да, землю обетованную, когда Господь вводил еврейский народ. И архистратик Михаил являлся. Было удивительное чудо. Благочестивый один обратившийся язычник стал христианином. На месте исцеления его ребенка построил храм. Ребенок исцелился от источника. А при храме жил благочестивый такой алтарник, много проповедовал, многих обращал. Язычники его, конечно, не любили и решили и храм погубить, и вместе с ним этого самого алтарника Архипа тоже смыть. Две реки объединили в одну, прокопали, титаническую работу провели, направили, снесли плотину, чтобы смыло этот храмик, и явился архистратик Михаил, жезлом своим пробил в скале огромное ущелье, куда устремилась вода. Расселена, вот это вот она по-гречески «хони», так и называется чудо архистратига Михаила в «хонях». Так стали называться, вот и стало называться это место. А празднуется, интересно, этот день, 21-е, да? Ну, по старому стилю это 8-е. 8-е число. А почему 8-е? Мы вспоминаем, у нас 7 дней нашего мира, а потом, когда настанет всеобщий воскресенье и суд, настанет день 8-й. А явятся все ангелы и архангелы, начнут собирать, да, людей на суд. Вот день явления, день собрания всех этих ангелов было установлено в IV веке до еще Первого Вселенского собора, на поместном Ладикийском соборе было установлено это празднование. Вот какое древнее празднование вот это вот 21 числа по новому стилю собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Тогда на этом соборе было такое серьезное очень еретическое учение, отвергнуто, о том, что ангелы были творцами этого нашего мира. Бог, Слово, Сын Божий. Им все совершено. Никаких там дополнительных ангелов для этого не требовалось, чтобы их, так сказать, чрезмерно не обожествляли, не умножали суть по кому. Вот такой вот день памяти.
У нас остается совсем немного времени. Я хочу прочитать, вот, что нам написала слушательница, которая называет себя госпожа Беладонна. Ну, вот так вот называет во ВКонтакте. «Я ежик, я упал в реку». Мне показалась вот эта фраза очень интересной. Действительно, в нашем мире мы должны, наверное, быть и как ежики тоже, чтобы защищаться от греховного всякого. А вот в реку действительно упасть и плыть – это довериться просто Богу и спокойно плыть.
Но это отсылка к мультфильму, да, где Сома ежика поддержал. Ну, вообще, да, этот образ, он такой очень емкий, очень мощный. С одной стороны, это беспомощность, но беспомощность в безличной враждебной стихии. Господь Бог, с которым ищем мы быть. Именно этого мы ищем. Ни выгод, ни сил, ни сохранений, ничего. Самое главное – это с ним быть. Вот что, чего ищет христианин. Это неизреченная радость и счастье. Он сам бытие, он сам любовь. Ему только можно довериться.
У нас есть еще 4 минуты. Может быть, отец Сергий, вы тогда посоветуете что-то слушателю, который попросил, ну, пожаловался на проблемы нарушения сна?
Ну, к врачу надо сходить. Надо сходить к врачу и обсудить, поговорить, потому что, конечно, в большинстве случаев нарушение сна – это, как говорится, до 35 мы ставим будильник, а после 35 мы будильника не ставим. Наши проблемы разбудят нас сами. Конечно, нарушение сна – это следствие какого-то беспокойства. Не может быть ни высказанности, нерешенной какой-то проблемы, неосознанности проблемы. Может быть, все что угодно. Поэтому здесь, конечно, хороший какой-то аналитик помог бы разобраться в себе. Кто-то он сам прекрасно формулирует, что может, что пытается контролировать. Многие люди такого дара лишены и себя не чувствуют и не могут сформулировать даже того, чего они боятся, и то, что они боятся, тоже оформить в слова не могут. Для этого нужен обязательно второй человек. Очень трудно о себе говорить с самим собой. Очень часто это просто невозможно. Поэтому обязательно нужен собеседник. Собеседник, с которым не удастся. Ведь мы прячемся, в общем, очень часто от того, что когда мы решаем какую-то, нам надо решать какую-то проблему. Помните, как Киса Воробьянинов в кино, что-то сегодня день Ильфа и Петрова, как Киса Воробьянинов в кино, Сергей Филиппов его в этом кино, немецкий язык, он начал говорить «Гебен, Зимир, Виттен» и забыл Бендер ему. Ну, это вы знаете. И он сидит по-французски, вот «Жени Манш пасис жур» говорит, потом точно так же, обращаясь уже на улице, говорит «Гебен, Зимир». А, это я знаю. Вот, очень часто у нас это тоже происходит. Мы тоже так себе говорим. А, ну это я понимаю, это все ясно. Вообще ясно, а пока не сформулировал, ты с ней не ешь. И когда тебе вот это вот в принципе ясно надо рассказать другому человеку, вот тут этот самоблок, он снимается, и приходится объяснять, что же я такое чувствую. Поэтому, конечно, надо как-то сходить. Есть православные психологи, каких только нет.
Мне вспомнили слова псалмопевца: «Спокойно ложусь и сплю, потому что ты со мной». Ну, это обращение.
Аминь. Точно. Вот. Молодец. Спасибо, Господи.
Вы должны остановиться. Отец Сергий, благодарю вас. Матушка Наталья, благодарю.
Спасибо, Господи, за приглашение. Спасибо. Дорогие все, храни Господь.
Давайте мы потом продолжим еще.
Всем здоровья. Давайте.
Помоги, Господи. Счастливо.
До свидания.